Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплату услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» начинает вещание. Чтение и объяснение Святого Богослужебного Евангелия на вторник Пятой Седмицы по Пятидесятнице вы услышите от протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. В радиоцикле по творениям епископа Василия Родзянко прозвучит очередная архивная запись «Размышления преснопамятного владыки о бессмертии». Затем у нашего микрофона будет игумен Тихон Иршенко, клирик Владивостокской митрополии, с размышлениями о конце света и смысле жизни.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Прихожан храма во имя преподобного Иоанна Кронштадтского казахстанского поселка Николаевка, а также рабов Божиих Александра, Елены, Ларисы, Марины, Вадима, Олега, Ники, Елены, Вячеслава, Константина, Михаила, Александры, младенца Иоанна, тяжко болящей Ольги, рабов Божиих Таисии, Елены, Владимира, Нины, Надежды, Нины, Татьяны, Дарьи, Сергея, Ирины, Максима. Спаси вас, Господи!
Чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелия от Матфея, 46-е зачало, 12-я глава, стихи с 14 по 16, с 22 по 30. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против Иисуса, как бы погубить Его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех и запретил им объявлять о Нем. Тогда привели к Нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его так, что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил, не это ли Христос, сын Давидов? Фарисеи же, услышав сие, сказали, «Он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзевула, князя бесовского». Но Иисус, зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его?» Если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьей силою изгоняют, посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Христос совершает невиданные чудеса исцеления. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против Него, как бы погубить Его. Что же так взволновало их? Не только то, что своими чудесами Он затмевает их славу, но что учение, которое Он проповедует, прямо противоречит их гордыне, лицемерию и мирским интересам. Однако они делают вид, что возмущены нарушением субботы, преступлением против закона. Они совещаются не о том, как следует применять этот закон, если он действительно нарушен, а о том, как погубить Христа, предать смерти того, кто пришел, чтобы мы имели жизнь, того, кто является величайшим благословением всем народам, и славы его людей Израиля объявить величайшим преступником. Но еще не пришел час его, и Господь удаляется оттуда. Он мог бы защитить себя чудесным образом, но предпочитает сделать это обыкновенным путем, уходом от них. Он смиряет себя, приобщаясь к самым беззащитным и уча следовать данному им правилу. Когда вас гонят в одном месте, бегите в другое. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех. Его славой было просвещение самых простых людей, и когда они принимали его, он принимал их и исцелял их всех. Он хочет, чтобы крестом его, который все более приближается к нему, радость пришла всему миру. Фарисеи гонят Христа за то, что Он творит добро, но Он продолжает творить добро. Он исцелил их всех, но запретил им объявлять о Нем. Он дает нам образ осмотрительности и смирения и учит не трубить о наших добрых делах и не искать себе похвал. Ученики Христовы должны быть полной противоположностью тех, кто делает все свои добрые дела, да, видимы будут человеками. Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого. Он не мог видеть, чтобы попытаться помочь себе, и он не мог говорить, чтобы призвать других на помощь. Горестно состояние отпавшего от Бога человечества. Сатана ослепляет взор веры и заграждает уста молитвы. Исцеление пришло к страждущему непостижимо и внезапно. В Евангелии сказано: «Господь исцелил его так, что слепой и немой стал и говорить, и видеть». Когда душа освобождается от власти сатаны, глаза открываются и видят славу Божию, уста отверзаются и возносят хвалу Богу. И дивился весь народ и говорил: «Не это ли Христос, сын Давидов?» «Да, это Он, и другого не будет». С такой ясностью вдруг открывается путь к познанию Христа, Мессии и Спасителя мира. Мир своей мудростью не познал Бога, и мудрецы оказались посрамлены простецами. Фарисеи же, услышав все, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзевула, князя бесовского. Как презрительно и как богохульно говорят они о его чудесах. Они не могут отрицать сам факт чуда. Ясно, как белый день, что бесы были изгнаны словом Христовым. И чтобы не допустить неумолимого вывода, что перед ними Христос, сын Давидов, они утверждают, что он изгоняет бесов силой Вельзевула, что между исцелителем и дьяволом есть некое лукавое согласие, и бесы сами, никем не изгоняемые, по приказу князя бесовского уходит. Но Иисус, зная помышления, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет. Христос знает, о чем мы думаем в любое время. Он знает, что в человеке, и видит наши мысли издалека». Христос отвечает на их помышления, исходящие из-за глубоко укорененной вражды к Нему. Он говорит об известном законе, что все человеческие общества гибнут вследствие внутренних противостояний. Разделение обыкновенно приводит к разрушению. Отделяясь друг от друга, мы становимся легкой добычей общего врага. Церкви и народы, и в особенности наш русский народ, хорошо знают эту истину по своему печальному опыту. Всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Что касается сатаны, царство его скоро будет разрушено. И не потому, что сатана разделился сам в себе, а потому, что приблизилось царство Божие. И некоторые сыны иудейские, даже из тех, кто не следовал за Христом, именем Христовым изгоняли бесов. «Если я Духом Божиим изгоняю бесов, — говорит Господь, — царство Мессии открывается на земле». Все чудеса, которые совершал Христос, свидетельствовали о Его посланничестве от Бога, и это чудо свидетельствовало, что Он послан Богом, чтобы разрушить царство дьявола и его дела. Разрушение власти дьявола совершается Духом Божиим, Дух Святой, изгоняющий дьявола из души человеческой, освящает ее благодатью своего царства. «Как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, — говорит Христос, — если прежде не свяжет дом сильного? Мир был во власти сатаны, его господство утверждалось в подчинении злу и смерти человеческого рода. Христос входит в пределы сатанинские, в дом сильного, чтобы вывести людей из тьмы в чудный свой свет, из греха к святости». Словом Своим Он связывает сильного и изгоняет нечистые духи. Господь показывает на примере исцеленного, слепого и немого человека, что как бы ни властвовал сатана над душой человеческой, Христос Своей благодатью сокрушит его. Церковь знает немало возведенных из бездны погибели грешников, которые стали величайшими святыми. Так Христос входит в дом сильного, и он будет входить в него всегда, пока не наступит полная Божия и наша победа. В этой священной войне, которую Христос ведет против дьявола и царства его, никто не может оставаться нейтральным. «Кто не со мною, — говорит Господь, — тот против меня». Там, где речь идет о второстепенных расхождениях между учениками Христовыми, мы должны искать мира, памятуя, что кто не против нас, тот за нас. Но в великом противостоянии Христа и дьявола не может быть мира. Кто не горит сердцем любви ко Христу, окажется среди тех, кто против Него. Кто холоден к делу Христову, тот на самом деле враг. В этом сражении мы должны быть всецело, верно, непоколебимо на стороне Христа. Это единственный истинный выбор человека, и единственная его несомненная уже теперь победа. «И кто не собирает со мной, — говорит Христос, — тот расточает. Чем активнее мы будем стараться осуществлять какие бы то ни было экономические и политические программы без Христа, тем энергичнее своими собственными руками мы будем разрушать Россию. Именно это повергло ее в свое время в кровавые бедствия, это является причиной ее нынешних бедствий и более грозных грядущих, если не будет покаяния. Христос пришел в мир, чтобы собрать свою жатву, чтобы рассеянных чад Божиих собрать воедино. Те, кто Христовы, должны собираться с Ним и других собирать к Нему. Если мы не собираемся Христом, мы расточаем. Недостаточно не делать зла, мы должны делать добро. И не просто добро, как говорит преподобный Серафим Саровский, а добро во имя Христова.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шургунов. Дорогие радиослушатели, в течение этого года по вторникам мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди Владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом православного богословско-философского факультета Академии. Академия – это 20 факультетов, более 6 тысяч студентов. Успешная образовательная деятельность подтверждена государственной аккредитацией. Телефон Академии 753-830. Информация на сайте нестерова.ру.
Ухмылки. Ну, это, дескать, сказки. Не может быть, чтобы человек умер и потом жив был. Это невероятно. В этих случаях мне сразу хочется тоже спросить, а что вероятно? Ведь если приглядеться к видимому миру, если серьезно задуматься над этим, то увидим, что видим бессмыслицу. И почему-то в эту бессмыслицу люди предпочитают верить, вместо того, чтобы разрешить вопрос о бессмертии с помощью христианства. А теперь давайте отбросим весь бесплодный скепсис безбожников и вместе с Марией Магдалиной подойдем ко гробу Господню. А Мария стояла у гроба и плакала. Кто это Мария? У какого гроба и о чем плачет? Да это ведь все мы, люди. Мы плачем у пустого гроба, если там нет Христа, если Христос не воскрес. К чему все искания правды? К чему жертвы, если Христос не воскрес? Все пусто, если нет Христа с Его всеобщим воскресением. Неужели кости в могиле заключают в себе весь смысл жизни? Бестужев Лада предложил разглядеть мишень. Давайте попробуем разглядеть. Вот как-то я прохожу мимо пивной. Огромная очередь. Пьют, ругаются, дерутся. И ведь среди этих людей есть инженеры, писатели, художники. Они в другое время говорят о прекрасном, спорят, отстаивают свои мнения, но это все для них слова, когда они занимают очередь за пивом. Для них все в жизни пустой гроб. И плачут они не светлыми слезами Марии, а пьяными, бессодержательными, не трогающими никого. А жены их и дети о чем плачут? О том, что отец у них пьяница? О том, что жизнь не устроена? На первый взгляд, да. Но нет, они плачут о том, что у них из сердца их уворовали Христа. Христос уворован из человеческих сердец, и жизнь превратилась в пустой гроб. Многие, впрочем, этого не сознают. До времени обольщают себя успехами, славой, какими-то достижениями, но вот крушение, и люди хватаются за голову, вдруг начинают видеть, понимать то, чего прежде не видели и не понимали, а главное, осознают, что прежде были слепы. Вспомним, как названа дискуссия в литературной газете на эту тему. Жить вечно возможно ли, целесообразно ли? Давайте поразмышляем, спросим себя, неужели кому-то не захочется жить, неужели найдется человек, который захочет умереть? Рассказывали мне про одну старуху, которая сравнительно безбедно и безболезненно прожила свою жизнь. И вдруг смерть подошла. А она-то, видно, думала, что будет жить вечно. Так она в ужасе кричала: «Я жить хочу, я не хочу умирать». Окружающие от этого крика затыкали уши и убегали из дому. Что это? Откуда этот страх? А дело в том, что жизнь этой женщины, вполне благополучная, оказалась пустым гробом. Как ни продлевай жизнь, как не омолаживай человека, но если там нет ничего, если не воскрес Христос, неся и нам всем воскресение, то жизнь — безрадостный пустой гроб, над которым можно только плакать. И все радости наши житейские, все мечты и светлые вроде бы минуты перед пустым Христовым гробом превращаются в летучий дым. А Мария стояла у гроба и плакала. Жить вечно возможно ли? Неверующим как-то даже страшновато подумать о бессмертии. Целесообразно ли? Желание-то, конечно, есть. Но если жизнь превращена в кабак, в дом терпимости, если процветают хулиганство и преступность, то жить вечно, конечно, нецелесообразно. А когда же это целесообразно? Когда разумно? Но не будем вдаваться в фантазии, дабы не обвинили нас в том, что мы сказками увлекаемся. Возьмем самый простой пример из жизни. Вот живет старуха, которую все забыли. Чем ее утешить? Дать ей билет в клуб, в театр? Ей это ни к чему. А представьте, что пришла она в храм, молится, думает о вечности, которая ждет ее впереди. И вот она уже не отверженная, не забытая, не ненужная. Она вечно живая. Сравните двух старух. Ту, которая кричала на смертном одре, что хочет жить, и эту, молящуюся. Какая разительная разница! Так кто же из них счастливее? Та, что наслаждалась земными благами, или эта причастница вечности? Как-то рассказали мне об одной девушке, Христовой невесте, как ее называли. Ей приснился сон. «Готовься», — сказано было, — «скоро ты должна уйти». «А я, — говорит, — еще ничего не сделала. Говорят, пора уже». И она объявила всем, что умирает. Все всполошились, послали за врачом, а она спокойно ждет своего часа. И даже не узнали, что у нее за болезнь, не успели. Она потребовала свечу, зажгла, и тут же с улыбкой на устах скончалась. Я это не выдумал. Это было. Вот для девушки этой жизнь была не пустой гроб. Жизнь не пустой гроб для всякого, кто знает Христа. Для того, чтобы что-то серьезное в жизни делать, нужно, чтобы свет Христов просветил нас. Свет воскресения.
Напоминаю, дорогие слушатели, что по вторникам радио «Радонеж» продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Это совместный проект радио «Радонеж» и Академии Натальи Нестеровой.
Радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Нашу программу продолжает игумен Тихон Иршенко, клирик Владивостокской митрополии, кандидат богословия, руководитель епархиального отдела по тюремному служению и взаимодействию с правоохранительными учреждениями.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы с вами поговорим о двух связанных и очень важных вопросах. Первый вопрос касается конца света, а второй вопрос касается смысла жизни. Мы сейчас с вами часто слышим, что по телевидению нам говорят о том, что грядет конец света, и, дескать, это связано с календарем мая. На самом деле проблема эта очень серьезная. Безусловно, конца света в этом году не будет. И чтобы подтвердить свою точку зрения, расширить ваше мировоззрение на этот вопрос, я предлагаю вам выслушать взгляд с нескольких аспектов на эту проблему. Первый аспект касается существования нашей Вселенной. По этому поводу можно следующее сказать. Вселенная наша является системой расширяющейся. Это доказывается эффектом Доплера. Суть этого эффекта заключается в том, что, скажем так, звучание, его качество зависит для наблюдателя от того, удаляется или приближается источник звука для человека. Это же касается и света. Ученые обратили внимание, что если свет, который доходит нас от далеких галактик и звезд, разлагать при помощи спектральной призмы, то на этом спектре отображается химические вещества, из которых состоят вот эти звездные системы и звезды. И ученые обратили внимание, что в далеких звездных галактиках вот эти линии химические, отображенные вот этими темными затемнениями, они смещены в сторону красного конца спектра. Выдвинуто было предположение, что это свидетельствует о том, что наша Вселенная является системой расширяющейся. Если бы наша Вселенная сужалась, то вот эти линии спектра, они были бы смещены к ультрафиолетовому концу. У нас существует несколько теорий сценариев, скажем так, существования нашей Вселенной. Первый сценарий говорит о том, что наша Вселенная будет расширяться бесконечно. А исходя из второго закона термодинамики, который можно изложить следующим образом, более холодное тело не может сообщить тепло более теплому телу, то в результате выработки звездами водородного топлива в конечном итоге все у нас потухнет и замерзнет. Второй сценарий существования нашей Вселенной следующим образом выглядит. Наша Вселенная, расширяясь до определенного критического момента, сколлапсирует первоначальное состояние. В данном случае есть одна проблема, которая сейчас не разрешена фундаментальной физикой, это количество вещества нашей Вселенной. Вот эту критическую массу нашей Вселенной сейчас узнать невозможно. Отсюда мы не можем сделать вывод, сколлапсирует ли наша Вселенная в первоначальное состояние или будет расширяться бесконечно. Третий вариант, ну такой, скажем так, индийского характера. Наша Вселенная является системой пульсирующей, сжимается, разжимается. Таким образом, мы с вами видим, что существование нашей Вселенной, оно безусловно конечно. Это первый аспект. Второй аспект, мы можем с вами посмотреть на проблему конца света с точки зрения существования Солнечной системы. Солнечная система состоит у нас из средней звезды Солнца, вокруг которой вращается планета. Каким образом у нас звезды образовываются? Они образовываются из газопылевых облаков, где вещество под воздействием силы гравитации собираются в сгустки, в еще более крупные сгустки, еще более крупные. Таким образом, когда вот это количество материи достигает гигантских размеров, при большом давлении и возрастании температуры начинают в газопылевом облаке, состоящем из водорода, начинают происходить термоядерные реакции. Образуется звезда. Солнце у нас является по физическому состоянию вещества, оно у нас является ионизированный газ, следовательно, подчиняется законам идеального газа. Так вот, законы идеального газа говорят о том, что газ стремится занять весь предоставленный для него объем. Звезда, вот эта сила, действует на расширение Солнца. Ей противодействует сила гравитации, которая Солнце сжимает, и таким образом эти две силы уравновешивают друг друга. Так вот, эволюция Солнца предполагает следующую картину. Солнце у нас по мере выработки водородного топлива будет расширяться, то есть будет расширяться ее внешняя оболочка, а внутренняя сердцевина Солнца, она будет сжиматься. Ученые говорят, астрономы, о том, что оболочка расширится где-то до пределов планеты Марса, Земли, Венеры. И некогда произойдет сброс этой оболочки. Это явление в физике называется, в астрономии называется взрыв сверхновой звезды. Когда это произойдет, как вы понимаете, существование нашей Солнечной системы в том виде, в котором мы ее сейчас видим, оно будет просто невозможно. На месте Солнечной системы останется такой звездный объект интересный, карликовая звезда. Очень плотная, компактная, большой температуры и светимости. То есть с точки зрения существования Солнечной системы, ее существование, как мы видим с вами, тоже конечно. Также на проблему конца света мы можем с вами посмотреть с точки зрения существования планеты Земля. Земля у нас существует в среде агрессивной. Наверное, эта среда не такая агрессивная, как на Венере, где космические аппараты не могут просуществовать больше нескольких часов, потому что там выпадают дожди из серной кислоты, температура, давление достаточно большое. Но, тем не менее, на планете Земля у нас тоже атмосфера является средой агрессивной. У нас здесь происходит воздействие на поверхность, перепадах температуры, воздействие воды, ветра. Все вот эти вот факторы, они стачивают земную поверхность. И ученые, так вот просмотрев далекую перспективу, пришли к выводу какому, что поверхность Земли, она будет сточена. В конечном итоге все покроется слоем воды. А при понижении температуры все это превратится в лед. Вот такая вот есть точка зрения на проблему существования планеты Земля. Также на проблему конца света мы можем с вами посмотреть с точки зрения существования конкретного человека. Для нас концом света является наша смерть. Есть такая прекрасная аналогия, которую мне бы хотелось сегодня до вас довести, уважаемые радиослушатели. Ребенок находится в утробе матери, и он не знает, есть ли заутробный мир или нету заутробного мира. И вот приходит время рождаться. Он проходит сквозь тоннель, видит свет в конце тоннеля, приходит, рождается в этот свет. Взрослеет этот человек и тоже думает, есть загробный мир или нет загробного мира. Приходит время ему умирать. Некоторые люди, пережив клиническую смерть в результате реанимационных мероприятий врачей, обратно возвращались к жизни, оставили нам свидетельство о своем посмертном опыте. Есть такой американский ученый Моуни. Он проанализировал несколько десятков таких случаев и пришел к очень удивительным выводам. Первое, это люди проходят сквозь тоннель, видят свет в конце тоннеля. Они они встречаются с какой-то необъятной любовью, светом. В одно мгновение перед ними мелькает вся их жизнь. Они ни в коем случае не хотят возвращаться обратно в свое бренное тело. Они встречают родственников, видят ангелов, светлых и падших. Таким образом, мы с вами видим, что смерть для человека не является абсолютным концом. Она только является началом новой реальности, которую мы называем вечность, и тайны которой от нас пока еще сокрыты. Ну и, конечно же, на проблему конца света мы можем с вами посмотреть с точки зрения конца человеческой цивилизации. Эта проблема у нас очень хорошо рассмотрена в Священном Писании, как в книге Ветхого Завета пророка Даниила, так и в Новом Завете, и в Евангелии об этом нам говорится, и мы это встречаем в посланиях апостольских, ну и, конечно же, Откровение Иоанна Богослова. Апокалипсис является ярчайшим свидетельством нам о том, какие судьбы мира нас ожидают. И вот эта проблема конца света там рассматривается с нескольких, конечно, позиций. Очень интересной точки зрения я прочитал в святоотеческой литературе, такая вот книга из букварь школьника слова. И там вот приводились такие вот, да, свидетельства о том, что, ну, есть такое предположение у отцов, что конец света произойдет, или второе пришествие Христа произойдет на Пасху. Есть у нас такое песнопение: «Сей жених грядет в полуночи». Евангельская притча о девах мудрых и юродивых тоже нам свидетельствует о том, что жених придет после полуночи. Время для нас это неизвестно, безусловно, но тем не менее. Есть еще предположение, что Кирия Пасха, то есть этот будет день, когда праздник Пасхи совпадет с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Но опять-таки я говорю, это только предположение. В Откровении Иоанна Богослова говорится о том, что Антихрист придет за 3,5 года до пришествия Христа. Следовательно, если Христос придет весной на Пасху, то Антихрист у нас придет осенью. И более того, я встречал в литературе, даже день рождения его известен, 29 сентября. Вот такое вот удивительное свидетельство. Ну, мы ко всему достаточно осторожно относимся. Ну, по крайней мере, это свидетельство мы, конечно, должны иметь перед собой. И перед тем, как, да, когда придет Антихрист, у нас следующие, как бы сказать, события будут сопутствовать этому. Прежде всего, прекратится снисхождение благодатного огня в Великую Субботу. Такой очень серьезный звонок нашей христианской жизни. Второе свидетельство говорит о том, что будет восстановлен храм Соломона. Для этого уже все готово, только десница удерживающая не позволяет этому совершиться. Именно вот в этом храме Антихрист будет выдавать себя за Бога и требовать себе божеских поклонений. Также мы с вами знаем о том, что человечеству будет от Антихриста предложена печать. Вот такая точка зрения, она очень полемична вообще, эта проблема. Но вот считается, что это будет некоторое электронное устройство, которое будет вживляться человеку либо в правую руку, либо на лоб. Все, что вот связано с документами, будет содержаться в этом электронном устройстве. Как вы понимаете, с помощью этого электронного устройства можно будет совершать покупки. Происходит взаиморасчет, также и зарплата начисляется. То есть не нужно никаких действий производить руками, доставать карты. Все это будет в автоматическом режиме. Так вот, при Антихристе эта печать будет устанавливаться только тем людям, которые осознанно отрекаются от Бога. И, как вы понимаете, глобализация, наша цивилизация, она вот потихонечку идет этим путем. Сейчас нам паспорта с биометрией, потом это у нас будут какие-то электронные удостоверения. Так потихонечку, шаг за шагом, человечество будет идти к этой электронной печати. Те люди, конечно, которые привыкли к многим сортам сыра на столе, которые привыкли к благам этого мира, не могут от них отказаться, безусловно, такие люди будут испытывать проблему, им придется решать. И вот люди, конечно, не ведающие Бога, они с легкостью будут от Бога отрекаться и принимать эту печать. Это, конечно, будет погибельно для человека. Вообще, эта проблема многопланов. Мы с вами видим, что в Откровении Иоанна Богослова говорится о том, что и войны, и эпидемии будут постигать человечество за его грехи. Помните, в Псалтире написано: за грехи человека земля превращается в солончак, то есть утрачивает свою плодородную силу. Войны, смуты, эпидемии, все это является последствием греховности человеческой. Господь нам все время через эти страшные события напоминает о грядущем конце света и призывает нас к покаянию, как Ниневитян. В Откровении Иоанна Богослова написано, что звезда полынь упадет на землю, треть всего живого на земле погибнет, упадет она в океан. Тоже такая вот достаточно немного слов, но тем не менее проблема достаточно широкая. Я не ставлю перед собой цель сейчас полностью, как бы сказать, все моменты, связанные с концом света, рассмотреть, но вот эти наиболее заслуживающие нашего внимания, считаю, их необходимо обязательно обозначить. Конечно, кто-то скажет, что в Евангелии написано, что люди не знают ни дня, ни часа. Действительно, мы с вами не знаем ни дня, ни часа. Но вот эти вот представления, предположения такие, мы, конечно, должны с вами учитывать для нашей христианской жизни. Это безусловно. И знание, когда наступит конец света, нам нужно не для того, чтобы все время до него праздно проводить, а для того, чтобы, безусловно, готовить свою душу к вечности. И чтобы не пропустить вот эти знаковые события, для многих людей ведь вот этот мировоззренческий пробел в отношении конца света, он будет губителен. Люди не подготовлены, не просвещены, они, конечно, с легкостью будут отвлекаться от Бога, меняя его таким образом на жизненные блага. А православные христиане, безусловно, они будут уходить и вести натуральное хозяйство. Они будут отказываться от благ. У святых отцов мы с вами видим указание на то, что некоторые люди будут такой голод, такие гонения, что будут землю брать, крестить и употреблять ее, хоть как-то через это подкреплять свои физические силы. Вот такие интересные свидетельства у нас имеют место быть и конца света. И с этой точки зрения все эти разговоры, связанные с календарем Майя, и со всеми подобными вот этими явлениями, они являются, безусловно, шарлатанством. Обратите внимание, свидетели Иеговы более 5 раз назначали конец света, и он не наступал. То есть мы с вами видим, что эта проблема в рамках вот таких нетрадиционных религиозных образований является спекулятивной. А православное богословие, оно подразумевает видеть эту проблему в комплексе. Ну и вот насколько нашему человеческому сознанию это открыто, вот мы можем разложить его на такие вот очень важные и интересные моменты. А сейчас мы с вами поговорим о смысле жизни человека. Тема тоже достаточно полемична. Начнем мы с того, что такое религия. Внутренний, таинственный, нравственный, благодатный союз человека с Богом. И вот смысл нашей жизни, вот этот внутренний, таинственный, нравственный, благодатный союз человека с Богом, утраченный когда-то Адамом и Евой, восстановить. Для чего Бог призвал человека из небытия? Для того, чтобы мы, безусловно, разделяли радость бытия вместе с нашим Творцом. Представляете, нас когда-то с вами не было, а сейчас мы с вами есть. По идее, это у нас должно вызывать с вами радость необыкновенную, благодарность. Но почему люди такие все нерадостные? А грех падения человека и его последствия, многословно окружающие нас, они умаляют эту тайну и лишают нас этой радости. Также Господь призвал человека из небытия для того, чтобы мы любили нашего Создателя, познавали Бога по его проявлениям в нашей жизни, вступали в молитвенное общение с Творцом, познавали и облагораживали созданный для нас окружающий мир. Общение с Богом у нас производится посредством молитвы. Просительное, благодарственное, покаянное и словословное. Также у нас молитва бывает устная, умная, сердечная и благодатная. Устная молитва – это вот когда мы вслух молитву читаем, например, «Отче наш». Умная молитва – когда мы делаем тоже с вниманием, то есть не пускаем посторонние помыслы в голову во время молитвы. Сердечная молитва – это когда мы делаем то же самое, то есть умную молитву с сердечным вниманием. Ну и благодатная молитва – это такое состояние, когда разум человеческий восхищает божественную благодать, созерцание вещей невидимых. Это удел аскетов, таких, да, подвижников, которые отрекаются от вещества, от всякого, ведут непрестанный образ молитвы, или, как говорил святитель Игнатий Брянчанинов, дело покаяния совершается посредством 3 добродетелей. Это очищение помыслов, непрестанная молитва и терпение с благодарностью находящих скорбей. Вот так, наверное, можно определить внутреннюю сущность такой подвижнической жизни, покаянной. Каким образом у нас происходит общение Бога с человеком? Бог не вступает напрямую с падшим человечеством в общение по причине нашей греховности. И это запрещает делать светлым бесплотным силам. Поэтому всякие попытки человека вступать в общение с потусторонним миром посредством общения с внутренними голосами, разговорами сам с собой, являются основой демонообщения. Дьявол, видя такую склонность людей, удобно представляется им, называя себя Богом, ангелом, космическим разумом, инопланетянами, доброй феей. Одна девушка рассказывала, что она вступала с общения с внутренними голосами и пыталась следовать их советам. И зашла в такие жизненные дебри, о чем потом очень сильно раскаивалась. Серийный убийца Чикатило тоже говорил, что Бог указывал, кого убивать. Но мы-то с вами знаем, что Господь дал нам заповедь «не убий». Следовательно, указывал убивать ему кто? Дьявол. Но представлялся он Чикатило кем? Богом. Дьявол в переводе с еврейского – клеветник. Он клеветал на Бога. Безусловно, чем отличается черная магия и белая магия? Черная магия – это поклонение дьяволу в отвратительном и гадком и мерзком виде. А белая магия – это поклонение дьяволу, ну, под видом чего-нибудь такого благоприличного. Что такое мудрость? Способность человека различать добро и зло. Видеть, когда зло приходит под видом добра. Вот наша задача заключается в том, чтобы увидеть, когда зло приходит под видом добра. Вот она, бабушка, обставляется иконочками, говорит, что ее церковь благословила. А на самом деле она общается с дьяволом, либо он ее обманывает. сообщая ей свои способности. Либо она знает, что дьяволом общается, но обманывает уже тех, кто к ней обращается. Каким образом правильно происходит общение Бога с человеком? Христианство у нас является религией Бога откровенной. Бог открывает себя сразу всем человеком и конкретно индивидуально дает нам возможность почувствовать его своими сердцами. Сразу всем человеком себя Бог открывает в Библии, Священное Писание, Слово Божие на человеческом языке. Поэтому всякий раз, когда мы с вами читаем Священное Писание, Бог его словами обращается к нам. Вот возьмем третью заповедь закона Божьего. Читаем. «Не произноси имя Господа Бога твоего в суе, не останется без наказания всяк, произносящий имя Бога своего напрасно». Вот видите, что нам Господь не велит. Не велит имя его в суе произносить. Серафим Саровский писал, что читая Священное Писание, разум человеческий изменяется изменением божественным. И вот если мы будем читать Священное Писание, особенно Псалтырь и Новый Завет, с умилением, с благоговением, желанием исполнить прочитанное, то благодать Божия нередко касается нашего человеческого сердца. Мы чувствуем умиление, ни с чем не описуемое. Что есть сущность религии? Это вот те переживания, которые связывают нас с Создателем. Таким образом, да, в Священном Писании Господь нас учит всему. Вот возьмем Псалтырь. Каждый псалом раскрывает нам определенный характер взаимоотношения человека и Бога в различных жизненных ситуациях. То ли мы находимся перед жизненным выбором, то ли нас скорби посетили, то ли у нас уныние, то у нас покаянное чувство. И очень часто бывает полезно, так вот, день прошел, и задаться вопросом, какой основной лейтмотив сегодняшнего дня. И прочитайте определенный псалом. И увидите, что нам Господь советует, то ли в иной ситуации, как поступить. И очень часто, исполняя это, мы чувствуем, как наша жизнь приходит в унисон со Священным Писанием. От этого рождается особенное умиление в нашем сердце. Вот такое вот богатство в Священном Писании для нас сокрыто. Недаром Священную книгу очень часто показывают, как книгу, из которой исходит невидимый свет. Вот этот вот невидимый свет от этой благодати, конечно, посещает наше человеческое сердце необыкновенно внутренней радостью и умилением. То, что душа у человека есть, это безусловно. Священное Писание говорит о том, что душа в крови живет. Душа у нас является неделимой субстанцией. Посмотрите, руку, если мы мысленно отделим от тела, да, то мы с вами увидим, что рука самостоятельно жить не будет. Таким образом, душа у нас неделима, а тело у нас делимое, подлежит разложению. А душа неделима, она вечная субстанция. Наделенность нашей бессмертной души, свободной воли, разума и чувствами, есть образ Божий в человеке. Разум, воля, чувства. Подобие Божие в человеке в чем заключается? Способность человека по нравственным совершенствам уподобиться своему Создателю. А какие это нравственные совершенства, которые составляют собой суть подобия Божия в человеке? Основа внутренней красоты – это скромное мнение о себе самом. Помните, апостол Петр во втором своем послании говорит такие замечательные слова, обращаясь к женщинам. Но я думаю, что эти слова весьма приличны для мужчин. «Да будет вашим украшением не внешнее плетение волос, золотые уборы, нарядность в одежде, а сокровенного сердца человек в нетленной красоте кроткого, молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Вот эта нетленная красота является, конечно, нашим достоянием, Богом дарованная. Но, безусловно, в подобие Божие у нас какие качества еще входят? Смирение с миром в душе, кротость, мужество, целомудрие, терпение, правдивость, иные качества. Вот эта совокупность этих качеств, они являются собой подобие Божие в человеке. Образом Божьим все наделены люди, а подобие Божие не у каждого человека ярко выражено. Очень такая интересная аналогия есть. Все люди у нас делятся на две категории. Есть у нас люди-пчелки. Да, чистенькие, аккуратненькие, трудолюбивые. Вот и люди-пчелки тоже чистенькие, аккуратненькие, трудолюбивые. А есть у нас люди-мухи. Мухи у нас на что летают? На всякую грязь, на навоз. Вот и люди-мухи у нас на что летают? На спиртные напитки, наркотики, курение, блуд, всякую нравственную грязь, скверные слова. Это вот у нас то, что касается подобия Божия. Еще очень важный момент заключается в следующей проблеме. Мы очень часто с вами слышим, особенно лица женского пола, у нас часто сетуют. Они говорят, что вот они такие добрые, такие отзывчивые, и люди пользуются их добротой, используют их в своих корыстных целях. И очень часто люди от этого страдают и считают, что они страдают из-за своей доброты. Проблема здесь заключается в следующем. После грехопадения человеку неудобно стало видеть свои грехи. Вот мы смотрим на других людей, удобно замечаем их макушки, а свою макушку не можем заметить. Так же и с грехами. Чужие грехи, ох, как хорошо видим, а свои никак не хотим видеть. От этого осуждаем людей. Отсюда людям очень неудобно видеть за собой глупость, которая соседствует нередко с нашей человеческой добротой. А добрый глупый человек – это, безусловно, жалкое и мерзкое зрелище. Слишком доверчивый, безотказный, не умеет дистанцию и так держать с окружающими людьми, лезет со своим добром, куда его не просят, и не умеет властвовать над своими чувствами. Некоторые люди, помучившись от своей глупости, удобно воспринимают советы друзей, что наглость, дескать, второе счастье. Но для развития человеческой личности это путь тупиковый. Поэтому есть только одна положительная альтернатива – доброму и глупому человеку. Человек добрый и разумный. Конечно, не слишком доверчивый. Доверяй, но проверяй – хорошая поговорка. Конечно, добрый и разумный человек умеет говорить «нет». Вот мы с детишками учим на исповеди замечательную фразу «Не хочу с тобой общаться, ты на меня дурно влияешь». Родители ведь воспитывают детей добрыми, хорошими, послушными. Но ведь это они в семье востребованы, эти качества замечательные. А вот эти дети, которые учатся в школе, встречаются совершенно с другим отношением к себе. Очень часто их доброту воспринимают как слабость характера, попирают наглостью. И это часто бывает великой бедой для детей. Безусловно, дать отпор вот этому злу является, безусловно, важным качеством воспитанности человека. И дети, безусловно, должны этим искусством обладать. Поэтому люди, которые приходят в армию, руководствуются следующими правилами. Ни под кем не ходить, не выпячиваться. Можно быть побитым, но не побежденным. Или вот еще одно правило. Не торговать своей душой за благо, что тебя не тронут. Очень важно. Потому что если сломают один раз, будут ломать постоянно. Это касается и молодых специалистов, которые приходят на производство. Тоже очень часто бывает так, что пытаются злоупотреблять человеческой добротой. И здесь нужно, конечно, иметь рассуждение. Человеку нужно уметь говорить «нет». Но это «нет» нужно говорить не для того, чтобы отказывать людям в их действительных просьбах, а для того, чтобы вот как раз-таки через умение говорить «нет» научиться говорить «да». «Да» человеку, когда действительно ему нужна помощь, когда он нуждается в нашей поддержке. И в то же время, когда пытаются злоупотреблять человеком, то здесь не является грехом сказать «нет». Это, безусловно, нужно уметь грамотно, доброму и разумному человеку держать дистанцию с окружающими людьми. Если у людей что-то случилось и нужна помощь, нужно, конечно, сначала спросить, нужна ли эта помощь. А если без такого прошения помогать, то ты останешься виноватым. Кто тебя просил, что ты лез? Ну, бывают такие обстоятельства исключительные, когда нет времени спрашивать. Тогда, конечно, нужно помогать и спрашивать в процессе. Но это уже очень важный момент. Безусловно, добрый, разумный человек, он умеет лазать над своими чувствами. Чужая красота, ум, обаяние, иные качества или совокупность нередко вызывают в нашем сердце приятные, но незаконные чувства, не всегда законные. Когда они невзаимны и когда они обращены к человеку, который уже определился в своей жизни. В первом случае вот эти незаконные чувства будут толкать на внимание такое неподобное, недолжное. Человек будет какие-то подарочки, знаки внимания оказывать, он внутри будет понимать, что это так неуместно, он смущение будет испытывать, но поскольку не умеет властвовать над чувствами, то и справиться с этим состоянием будет не в силе. Что касается незаконных чувств в отношении лиц, которые уже определились в своей жизни, то есть мужчина женат или женщина замужняя, то это состояние называется страстью. Что такое страсть? Страсть – это сильное чувство, привязанность и зависимость. Через внимательный внутренний образ жизни мы должны увидеть, как только это незаконное чувство будет прикасаться к нашему сердцу, мы всячески будем противиться ему и вот так вот отгонять его от себя. И потрудившись, продолжительный срок, может быть неделю, может быть 10 дней, если это чувство сильное, то мы его преодолеем. И вот когда мы его преодолеем, вот тогда мы стали отчасти воспитанными людьми. И вот способность человека властвовать над своими чувствами, безусловно, является очень важным качеством его воспитанности. Безусловно. Потому что со страстью люди рано или поздно в своей жизни встречаются. Или в молодом возрасте. Даже бывает так, что ученики смотрят на учительниц с таким чувством. Или это уже в зрелом возрасте происходит, да. Но, безусловно, это искусство власти над чувствами, оно должно помогать человеку быть добрым и разумным. Призвав человека из небытия и наделив его своим образом и подобием, Господь наделяет человека в своем образе свободной волей. И Господь начинает его воспитывать. Смысл воспитания Богом Адама и Евы в раю заключались в следующем. Они должны были формироваться существами Богу послушными, благодарными, а свою свободную волю учиться непрестанно склонять к добру. Воспитание производилось посредством дачи заповеди человеку. Ему было запрещено вкушать запретный плод, плод познания добра и зла. Что есть добро, а что есть зло? Фундаментальный вопрос человеческой жизни. Церковь так благоразумно на него отвечает. Добро – это слушаться Бога, а зло – это Бога не слушаться. Бог для того и дает заповеди человеку, чтобы, соблюдая их, он наименьшим образом соприкасался со скорбями и страданиями в своей жизни. Люди легкомысленно относятся к заповедям, позволяя себе их не знать, не соблюдать. От этого у человека в жизни бывают бесполезные скорби. Обратите внимание, исходя из того, что такое хорошо, что есть добро, а что есть зло, мы с вами можем выяснить, что такое хорошо, а что такое плохо. Хорошо – это когда полезно, но, как правило, неприятно. Неприятно сыну, когда его отец наказывает. Но это весьма полезно. Поэтому хорошо. А что такое плохо? Плохо – это когда не полезно. Но, как правило, приятно. Приятно кому-то водку пить, наркотики употреблять, блудить. Но это не полезно для человека. Это приводит к болезням и смерти. И к другим неприятностям. Поэтому это плохо. Таким образом, мы можем с вами рассмотреть эти фундаментальные понятия. Даровав человеку заповедь, Творец ожидал их исполнения, а посему попустил соответствующие обстоятельства, среди которых произволение человеческое было испытано. Бог попустил первосотворенному ангелу, отпавшему от Бога за свою гордыню, имя этому ангелу дьявол, испытать людей на нравственную крепость. В образе змея дьявол приступил к Еве в раю и, предварительно усомнив правдивости слов Божьих, успешно искусил Еву на нарушение заповеди Создателя. Ева пала, потом пал Адам. Бог обличил их в нарушении своей заповеди, и вместо того, чтобы попросить прощения, они стали припираться, сваливать вину друг на друга. Вот за это нечестивое поведение, нераскаянность, упертость Творец разорвал с человека внутренний таинственный нравственный благодатный союз, изгнал Адама и Еву из рая и лишил их своего благорасположения. Грех падения имел для человеческой природы катастрофические последствия. Ну а поскольку мы все с вами не от обезьяны происходим, а от Адама и Евы, это греховное помрачение передается нам по наследству от родителей к детям. В чем оно заключается? В первую очередь у человека помрачилось религиозное чувство. Он перестал чувствовать Бога должным образом своим сердцем. Вот откуда берутся атеисты, люди, не чувствующие Бога своими сердцами. Помимо этого, человек лишился одеяния славы и одежды бессмертия. Бог облекает человека в кожаные ризы. Что такое кожаные ризы? Это наша одебелевшая плоть, которую мы с вами носим. Через одебелевшую плоть в наше бытие вошли болезни и смерть. У человека появился способ размножения, как у животных. У мужчин влага, соответствующая к размножению, появилась. А помимо этого, человек стал нравственно очень слабым, порочным и удобно преклонным ко греху. Это выражается, в частности, в таком интересном феномене. Все люди у нас делятся на две категории. На грешников, которые мнят себя праведниками, и на праведников, которые считают себя грешниками. Отсюда, из вышесказанного, каждый человек должен услышать благодатный призыв Божий ко спасению от власти дьявола, греха и смерти. На этот призыв мы должны откликнуться своим благочестием. А этот призыв – призыв евангельский. В чем заключается смысл жизни человека? Очень интересные есть цитаты по этому поводу. Античный философ Аристотель весьма проницательно и обоснованно считал, что смысл жизни состоит в достижении счастья. Но счастье не в чувственных удовольствиях. С точки зрения этических добродетелей, счастье состоит в достижении блага. А благо есть не наслаждение, а сообразная добродетелю деятельность. Философ Евгений Трубецкой необыкновенно глубоко определяет ответ на вечный вопрос. А осмысленная жизнь, по его убеждению, стремится быть непрестанным богослужением, благоговейным и радостным несением своего креста, иначе несением всякого служения в непрерывном богосознании и богообщении. Святой Никодим Святогорец пишет: «Скажу тут прямо, самое совершенное великое дело, которое только может желать и достигнуть человек, и сближение с Богом и пребывание в единении с Ним». Для того, чтобы восстановить внутренний таинственный нравственный благодатный союз с Богом, мы должны с вами для этого любить своего Создателя и жить по Его заповедям. Если мы любим Бога, исполняем заповеди Божьи, у нас будет награда праведника, мы процветем. А если мы не любим Бога, нарушаем заповеди Божьи, у нас будет награда беззаконника, скорби, болезни, непреодолимые трудности. Также мы должны с вами возрастать в благодати, которая сообщается нам в церковных таинствах. Мы должны не только быть крещенными, но и регулярно исповедоваться, причащаться. Посмотрите, как мы заботимся о своем теле, моем его каждый день. Мы его питаем минимум 2 раза в день. А о душе мало кто заботится должным образом. Не моет душу на бане и исповеди, не питает ее благодатью Слова Божия, благодатью причастия. От этого человек впадает в нечувствие. Нечувствие к благодати, к мерзости греха. Также, что нам необходимо делать для того, чтобы огонечек благодати непрестанно пребывал в нашем сердце? Кстати, церковная свеча символизирует собой горящей любовью к Богу сердце человека. Так вот, чтобы этот огонечек непрестанно горел в нем, и дьявол из нашего сердца этот огонечек не похитил. А как дьявол похищает огонечек из нашего сердца? Вот женщина забеременеет, а дьявол шепчет на ухо. Зачем плодить нищету? Надо сделать аборт. Она идет, делает аборт. И нету благодати в ее сердце. Так вот, чтобы огонечек благодати там горел, нам необходимо, безусловно, исповедоваться, причащаться, посты соблюдать, молитвенное правило положено христианину соблюдать и богатеть добрыми делами. Какие добрые дела мы с вами знаем? Есть у нас добрые дела телесные и духовные. Телесные – алчущего напитать, жаждущего напоить, одеть нагого, посетить находящегося в темнице, посетить больного, послужить ему или помочь его выздоровлению или приготовить к христианской смерти, странника принять в дом, погребать тех, кто умер в нищете и бедности. Духовные дела милости – обратить грешника от заблуждения, неведущего научить истине и добру, подать ближнему добрый и благовременный совет в затруднении или непримечаемой опасности, молиться за ближнего Богу, утешить печального, не воздавать злом за зло и от сердца прощать обиды. Вот семь дел, добрых дел телесных и семь добрых дел духовных. В течение нашей жизни мы с вами должны сбросить с себя власть дьявола. Каким образом дьявол держит власть над человеком? Страшное достижение этого падшего духа заключается в том, что он сумел внушить людям мысли о том, что его не существует. Помните, Достоевский писал, здесь дьявол борется с Богом, а поле битвы сердца людей. Дьявол держит власть над человеком следующим образом. Внушает свои гадкие мерзкие помыслы под видом наших собственных. Людям невоспитанным дьявол внушает откровенную грязь и мерзость. У человека убивает, грабить, насиловать, наркоманить, магией заниматься. А людям благовоспитанным дьявол плохие помыслы внушает под видом хороших, безобидных. Различные мечтания, воспоминания, мнительность, ревность, блудные помыслы. А мысль о самоубийстве внушает человеку в трудные минуты в его жизни. Чтобы власть дьявола себя сбросить, нам необходимо вести внимательный внутренний образ жизни. Мысли, которые не соответствуют заповедям Божьим, мы должны их отслеживать себе и противиться им, говоря так. «Отрекаюсь от тебя, сатана, от тех мыслей, которые ты мне внушаешь». Вот так мы должны блюсти чистоту своего человеческого сердца. При этом, конечно, безусловно, мы должны непрестанно читать Иисусову молитву. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». В чем заключается искупительная жертва Христа? Вторая ипостась Святой Троицы – нас ради человека, нашего спасения вочеловечился. Господь Иисус Христос восприял нашу человеческую природу, показал нам путь восхождения от земли на небо. Для нашего спасения Он основал Церковь, это единство верующих, объединенное священноначальным таинствами, единством веры. Учредил таинства церковные, оставил нам Евангелие, благовестие спасения рода человеческого от власти дьявола, греха и смерти, распял наши грехи на кресте и своим славным воскресением показал, как мы все с вами воскреснем. И вот те люди, которые последуют за Христом, а что значит следовать за Христом? Читать и исполнять Евангелие в своей жизни. Такие люди в Евангелии от Матфея называются овцами. После смерти будут оправданы, и при втором пришествии Христа наследуют жизнь вечную. А те люди, которые не последуют за Христом, такие люди, как говорят, ешь, душа, пей, веселись, один раз живем. А такие люди говорят, нет Бога. А вот такие грешники, нераскаянные, в Евангелии от Матфея называются козлищами. Они после смерти будут осуждены, и при втором пришествии Христа наследуют муку вечную. А посему, братья и сестры, будем усердно с вами восстанавливать утраченный Адам и Ева внутренний таинственный нравственный благодатный союз с Богом, будем стараться Его любить и прославлять Его своими делами. Аминь. Всего вам доброго.
У нашего микрофона был игумен Тихон Иршенко, кандидат богословия, руководитель епархиального отдела по тюремному служению и взаимодействию с правоохранительными учреждениями Владивостокской митрополии.
Православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.